В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале, 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Реформа системы безопасности Грузии вызвала неоднозначную реакцию экспертов.
К сожалению, модель, на которую переходит сейчас Грузия, является чисто советской моделью КГБ.
Глава Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратели прокомментировал «Эху Кавказа» свое решение ввести временную администрацию в Сбербанк.
В последние годы сберегательный банк находится постоянно в зоне убытков.
В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Анатолия Бибилова.
Я думаю, что это плановый визит. Вектор сотрудничества между Россией и Южной Осетией давно определен. И принципиальных изменений в него начаться не будет.
И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
В Белграде Курт Уолкер и Владислав Сурков обсудили, как прекратить войну в Донбассе. Число жертв землетрясений на границе Ирана и Ирака продолжает расти. Министерство обороны Российской Федерации использовало видеоигру, чтобы обвинить США. Специальный посланник США по Украине Курт Уолкер и представитель президента России Владислав Сурков встретились в Белграде для обсуждения усилий, предпринимаемых по прекращению войны в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Москве. В сообщении говорится, что это была третья встреча Уолкера и Суркова, которая представляла собой всестороннее обсуждение текущего положения дел в дипломатической сфере относительно усилий по прекращению военных действий в Донбассе. Неудивительно, что у Соединенных Штатов и России существуют разные концепции того, как установить мир, но мы будем продолжать работать, чтобы к нему прийти. Говорится в заявлении. В заявлении также содержится напоминание о том, что в Минских соглашениях по регулированию конфликта на востоке Украины всегда было необходимо сочетание политических мер и мер безопасности. Помощник президента России Владислав Сурков назвал приемлемыми три предложения США о миссии ООН в Донбассе из предложенных 29. По итогам состоявшейся встречи в Белграде Сурков сообщил, что подробно обсудил российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. МИД Сирии назвал агрессией любое иностранное военное присутствие в стране без согласования с правительством. Дамаск подчеркнул, что это касается и американских сил. Это нарушение суверенитета Сирии и вопиющее нарушение основ ООН, заявили в МИД. Сирия потребовала, чтобы США незамедлительно вывели военных из страны. Министерство также отметили, что действия Соединенных Штатов угрожают республике, поэтому она оставляет за собой право на соответствующую реакцию. Сегодня же в беседе с журналистами эту тему затронул и глава МИД России Сергей Лавров.
Вы знаете, про то, что происходит на всей территории Сирии, мы с американскими коллегами пока конкретно и подробно не говорили. Кроме того, что мы констатируем факт нашего и иранского, кстати, легитимного присутствия по приглашению законного правительства, и также констатируем факт нелегитимного присутствия коалиции, которую сколотили Соединенные Штаты, которая осуществляет военные действия, в том числе и самостоятельные, но прежде всего поддерживая оппозиционные вооруженные группы на территории и в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики.
В результате землетрясения, произошедшего в воскресенье на границе Ирана и Ирака, по последним данным, погибли более 450 человек, свыше 7 тысяч получили ранения. Об этом сообщают иранские СМИ. Наибольшее количество жертв в городе Сарпор-э-Захаб в иранской провинции Керманшах. Власти региона опасаются, что число погибших увеличится по мере разбора завалов рухнувших домов. Президент Ирана Хасан Рухани во вторник посетит провинцию Керманшах, чтобы проконтролировать ход спасательных работ. В Иране объявлен трехдневный траур по погибшим. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,3 находился в иракском Курдистане в 15 километрах от границы с Ираном. Ранее сообщалось об 11 погибших и более 500 раненых в Ираке.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство обороны России в качестве доказательства поддержки террористической группировки «Исламское государство» в Сирии со стороны США опубликовало скриншот из мобильной игры. На это обратила внимание расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Ранее сегодня Минобороны России заявили, что командование вооруженных сил США 9 ноября якобы отказалось наносить авиаудары по террористам Исламского государства, отступающих из города Абу-Кемаль на юго-востоке сирийской провинции Дейр-Зор. Соединенные Штаты, имитируя непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов Исламского государства для восстановления их боеспособности, заявили в Министерстве обороны. Кроме того, часть фотографий, опубликованных Минобороны, на самом деле являлась кадрами из видео ударные вертолеты Ирака, уничтожение боевиков ИГИЛ, которое было опубликовано в сети еще в 2016 году. Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Москве и области 69 членов мусульманского общественного движения «Таблиги Джамаат», которое было признано экстремистским и запрещено решением Российского Верховного Суда. Ведомство утверждает, что правоохранительные органы разоблачили глубоко законспирированную структуру, которую руководили выходцы из Средней Азии. ФСБ также заявляет об изъятии экстремистской литературы и носителей информации с отчетами о противоправной деятельности. Никаких имен и подробностей уголовного дела в российском ведомстве не назвали. Движение «Таблиги Джамаат» возникло в Индии в 1926 году и распространено во многих странах мира. Представитель умеренного ислама считает его радикальным.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Правительственная реформа, объявленная вчера премьер-министром Георгием Квирикашвили, вызвала неоднозначную реакцию в грузинской экспертной среде. В частности, недоумение вызвало решение включить службу внешней разведки Грузии в структуру службы государственной безопасности. Владимир Унанянц выяснял, чем продиктован такой шаг и как это отразится на возможностях государства противостоять внешним и внутренним угрозам.
Внешние угрозы неотделимы от внутренних. Такой логикой руководствуется глава правительства Грузии. Георгий Квирикашвили, объявивший о структурных изменениях в Кабмине, решил объединить два ведомства, занимающихся превенцией угроз государственной безопасности страны, в одно.
В этой сфере мы уже осуществили важнейшие изменения, и усиление службы безопасности только приветствуется. Внешняя разведка является частью безопасности страны, и этим изменением происходит логическое замыкание цепи.
Впрочем, по мнению секретаря Совета национальной безопасности при президенте Давида Раквиашвили, с логикой в этом решении не все так однозначно.
Мы считаем, что для того, чтобы Грузия адекватно отвечала существующим вызовам, российской оккупации, гибридной войне, необходимо, чтобы в стране существовал механизм координации на высшем уровне. Что же касается объединения СГБ и ведомства внешней разведки, думаем, что тут есть вопросы, на которые обязательно должны быть даны ответы.
Впрочем, Раквиашвили не уточнил, на какие именно вопросы должны быть даны ответы. Зато с подробной критикой решения объединить СВР и СГБ выступил бывший министр обороны, член правительства времен Михаила Саакашвили. Дмитрий Шашкин обвинил руководство страны в переходе на советскую модель и создании структуры монстра.
К сожалению, модель, на которую переходит сейчас Грузия, является чисто советской моделью КГБ, которая была точно такой же структурной единицей, какую предложила грузинская мечта. В мире существует широкий консенсус, что ведомство, занимающееся внешней разведкой, должно быть выделено из ведомства, которое работает по вопросам внутренней безопасности. К примеру, Центральное разведывательное управление работает не на территории Америки, а в других странах. А Федеральное бюро, наоборот, работает на территории США. Таких примеров множество в демократических странах. В одном ведомстве не должна быть сосредоточена громадная власть.
Служба государственной безопасности Грузии – сравнительно новое ведомство в правительственной структуре. Она была создана в результате лишения МВД функции контрразведки. Произошло это в августе 2015 года. На данный момент службой госбезопасности Грузии руководит Вахтанг Гумилаури, в течение 10 лет бывший начальником личной охраны основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Внешней же разведкой до последнего времени руководил Давид Суджашвили, которого называют кадром бывшего премьера Ираклия Гарибашвили. На этот момент, указывает эксперт по вопросам безопасности Торнике Шарашинидзе.
Понятно, кто был прямым руководителем начальника внешней разведки. Бывший премьер-министр Гарибашвили. И, возможно, все это было нужно для того, чтобы избавиться от людей Гарибашвили. Но если это так, то проще было просто его уволить, а не объединять два совершенно разных механизма.
Эксперт тоже проводит параллели с Комитетом государственной безопасности, почившего в БОЗе СССР.
Как правило, внешняя разведка функционирует отдельно, но, наверное, возможности нашей разведки настолько незначительны, что правительство считает, что, мол, пусть лучше будет в структуре службы госбезопасности. Но такой симбиоз внешняя разведка, контрразведка и внутренняя безопасность был в КГБ. Хотите или нет, но это объединение порождает прочные ассоциации с КГБ.
В руководстве Грузии на критику в связи с решением объединить службу внешней разведки со службой государственной безопасности пока никак не отреагировали. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Сегодня появились и другие новые подробности реорганизации грузинского правительства. При этом по-прежнему нет ясности с экономией средств, связанной с сокращением аппарата. Разгадывал секреты наш корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Напомним, реорганизация Кабмина привела к сокращению 4 министерств, а портфели лишились 6 министров. В упраздненных министерствах энергетики, охраны окружающей среды, по делам спорта и молодежи и аппарата госминистра по делам евроинтеграции сегодня заняты около 3000 человек. На содержание этих ведомств в текущем бюджете планируется израсходовать около 350 миллионов лари. Необходимо подчеркнуть, что некоторые подразделения ликвидированных министерств перейдут в состав других. Между тем, Минфини затрудняются назвать количество увольняемых и объемы высвобождаемых средств. Заместитель министра Георгий Какауридзе лишь подтвердил, что увольнения в этих ведомствах неизбежны.
В бюджете будущего года мы перераспределим ресурсы. Согласно закону, оптимизация произойдет после того, как новые министры приступят к исполнению обязанностей. Поэтому я не могу называть точные цифры. В основном оптимизация коснется дублирующих департаментов ликвидированных ведомств.
Оппозиция согласна с оптимизацией Кабмина и с оговорками готова проголосовать за нее. Однако у Европейской Грузии имеются вопросы к кандидатуре Георгия Гахария, назначенного главой МВД бывшего министра экономики. Претензии сформулировал Гиги Угулава.
Гахария, не имеющий никакого политического багажа и профессиональных навыков работы в полиции, назначается на ответственный пост. Таким образом, он не удовлетворяет ни одному критерию для работы министром. Зато у него есть опыт близкого сотрудничества с Иванишвили в Москве.
Аналогичные вопросы имеются у нацдвижения, которое выступило против передачи силового ведомства человеку, имеющего бизнес-связи с Россией. По словам политолога Гии Хухашвили, для него единственным способом спорным вопросом является упразднение Минприроды и перевод некоторых его служб подчинения Минэкономики. В этом есть конфликт интересов, так как часто активность экономического ведомства противоречит нормам экологии. Что касается претензий оппозиции по двум министрам, то Гия Хухашвили, напротив, считает, что низкая политическая зависимость новых министров как раз является очевидным достоинством Бахтадзе и Гахария.
Два новых министра до сих пор не принимали участие в закулисной политической борьбе. Они не являются представителями ни одного из политических кланов, и это, на мой взгляд, упростит им задачу по управлению министерствами. К тому же эти люди не имеют никаких обязательств внутри самих ведомств, что важно, учитывая их специфику. Этим нивелированы интересы групп лоббистов.
В то же время эксперт считает вызывающими улыбку обвинения оппозиции в связях с Иванишвили.
Приводить в качестве аргумента близость к Иванишвили можно лишь в том случае, если бы в правительстве был кто-то, кто не являлся его назначенцем. В нашем случае вся элита грузинской мечты, в том числе министры, попали во власть благодаря Иванишвили. Поэтому этот компромат оппозиции можно считать смехотворным. Другое дело, что у Кабмина мечты короткая скамейка и явно ощущается дефицит кадров. Фактически не работают никакие социальные лифты для попадания новых людей во власть. Тут, к сожалению, у нас полное болото.
Между тем, обновленный Кабмин сегодня приступил к работе. Министры советуют дождаться доработанного варианта бюджета на 2018 год, который поступит на рассмотрение парламента в начале декабря. Тогда же окончательно будет определен структурный состав ведомств. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Председатель Сбербанка самопровозглашенной Республики Абхазия отстранен от занимаемой должности. Вчера в банке была назначена временная администрация, которая будет заниматься всеми вопросами функционирования Сбербанка. Председатель Абхазского нацбанка Беслан Барателя прояснил ситуацию и прокомментировал свое решение. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Если можно, Беслан, проинформируйте, пожалуйста, о том, какое решение было принято в отношении Сбербанка Республики Абхазия и его руководителя Тимура Бганба.
В целях обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации и защиты сбережений граждан и для ускорения работы по подготовке и реализации программы финоздоровления Банк Абхазии издал приказ номером 333 назначение временной администрации по управлению сберегательным банком Республики Абхазия. Руководителем временной администрации назначен Сайлер Давид Важевич, главный юрисконсульт экономико-правового департамента Банка Абхазии. Полномочия единоличного исполнительного органа Сбербанка Абхазии Бганба Тимура Сергеевича с 13 ноября этого года ограничены на месяц, а с 13 декабря полностью приостановлены. Далее руководить сберегательным банком Республики Абхазия вплоть до 13 мая 2018 года будет временная администрация, которая утверждена Банком Абхазии.
Если можно, немножко раскройте скобки. Какая ситуация в Сбербанке и с какого рода трудностями столкнется временная администрация, которую вы назначаете?
В последние годы сберегательный банк находится постоянно в зоне убытков. Это приводит к тому, что сберегательный банк сталкивается со сложностями при выплате пенсии, при осуществлении переводов между клиентами сберегательного банка. Естественно, когда стоит вопрос о том, что закрывается очередной финансовый год, сберегательный банк также находится в зоне убытков, и за все эти годы сберегательный банк не имеет прибыли, а накопил убыток размером более 500 000 000 рублей, так ставить ситуацию и развивать банку самостоятельно невозможно. То есть это ненормально, когда, имея такой колоссальный потенциал, на выходе получать такие серьезные убытки. Банком Абхазии разработан комплекс мер по выходу банка из ситуации. И я уверен, что уже следующий год, впервые за многие годы, сберегательный банк Республики Абхазии покажет прибыль.
Скажите, пожалуйста, почему ситуация сложилась так, что накопился такой огромный убыток?
Хочу, чтобы вы понимали, что проблемы, с которыми сталкивается сегодня Сбербанк и которые придется решать Национальному банку Абхазии, это проблемы, которые развивались десятилетиями. И, как вы понимаете, связано с некачественным кредитным портфелем сберегательного банка. Это единственный банк в Абхазии, у которого такой большой проблемный портфель по кредитам. Мы будем принимать меры по взысканию задолженности, будем работать с судами, будем распоряжаться имуществом кредитной организации, те залоги, которые уже отобраны у заемщиков, которые на балансе Сбербанка висят, их тоже нужно реализовывать, реанимировать. Все эти мероприятия предусмотрены в плане финоздоровления.
С самого начала, когда вы пришли и возглавили Нацбанк, вы говорили о том, что Сбербанк, он проблемный. За все эти годы ничего сделать так и не удалось. И какая надежда на то, что сейчас новое руководство что-то изменит?
Буквально 2 года назад, когда я вам давал интервью, я говорил, что в нашей банковской системе 8 банков, из которых 3 прибыльных и 5 убыточных. Прошлый год у нас стало 6 прибыльных банков. Банк Абхазии проводил массу мероприятий для того, чтобы сохранить наши банки. Единственное, у нас не получается это сделать пока с Гагробанком, а остальные банки, они все закрыли прошлый год с положительным результатом. Я считаю это большим достижением. Сбербанк – это колоссальная машина на фоне других банков. Она имеет большой объем проблем. И достался единственный банк, за который мы сейчас плотно взялись. И даже этот банк, если вы посмотрите, сберегательный банк Абхазии по итогам 10 месяцев прошлого года получил убыток минус 63 миллиона рублей, а в этом году по итогам 10 месяцев получил убыток минус 18 миллионов рублей. Нам все-таки удается снизить убыток, но это все равно не результат.
Скажите, пожалуйста, какую ответственность по закону должен нести Тимур Бганба, который на протяжении очень многих лет руководил работой Сбербанка, который был убыточным, но управлялся не особенно эффективно?
Но об этом говорить пока рано. У нас только вчера первый день работает временная администрация. Спустя полгода по итогам ее работы будет представлен отчет, в котором будут отражены все мероприятия, все операции, которые проводились сберегательным банком. Там будет понятно, были ли операции, которые наносили ущерб Сбербанку. Если такие факты имели место, естественно, тоже работа с правоохранительными органами. Если нет, то нет. Но я думаю, что мы об этом будем говорить только через полгода.
Как сегодня на эту ситуацию реагировать вкладчикам, реагировать тем людям, которые хранят свои деньги в Сбербанке? Что означает данная ситуация для них? Они могут доверять Сбербанку?
Они должны радоваться, что за сберегательный банк взялись, что он станет еще более надежным. Паниковать не стоит, наоборот, спокойно относиться к тому, что проводятся реформы, направленные на повышение эффективности.
Это был глава Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратели. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую экономическую тему. Нежданно-негаданно в фокусе общественного внимания в самопровозглашенной республике оказалась перспектива создания собственной криптовалюты, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Что это, очередные нью-васюки или экономический шанс, который непростительно будет упустить? Нежданно-негаданно в фокусе общественного внимания в Абхазии оказалась перспектива создания в частично признанной республике собственной криптовалюты. Случилось это в первую очередь потому, что большим энтузиастом и лоббистом данного начинания оказался министр экономики Адгур Ардзинба. В частности, немалое внимание привлекли и бурную дискуссию на интернет-форумах вызвали два его интервью Гиа Апснепресс. Второму из них было предпослано такое вступление. Блокчейн – это новая реальность, которую невозможно остановить. Как говорится, каменный век завершился не потому, что закончились камни, просто человечество научилось добывать и использовать металлы. Конец цитаты. Я не буду сейчас делать вид, что смыслю что-то в криптовалюте, блокчейнах, майнингах и так далее. Моя задача здесь не ратовать за или против, а дать картинку того, как воспринято на данном этапе разными людьми это новейшее мировое веяние применительно к Абхазии. Сошлюсь прежде всего на публикацию, которую на абхазских сайтах не размещали, а потому она известна в Абхазии очень немногим. Это большущий репортаж Ильи Жигулева в российском интернет-издании «Медуза» с подзаголовком «Как в непризнанных республиках вокруг России пытаются зарабатывать на криптовалютах. Чтобы добывать криптовалюты, необходимо много электричества. И чем оно дешевле, тем майнинг выгоднее. Одним из главных российских криптовалютных центров стала Иркутская область, где энергия дешевле всего по стране. Но в непризнанных мировым сообществом государствах вокруг РФ она зачастую стоит еще меньше. Так, в Абхазии 40 копеек за киловатт-час для физических лиц и 80 копеек для юридических. Неудивительно, что энтузиасты и даже чиновники из Абхазии, ДНР и Приднестровья начинают говорить о возможном криптовалютном будущем этих территорий. После этого вступления в публикации ее автор описывает следующее. 7 октября сего года в Большом зале Московского Градский холла собрались почти 600 человек, которые заплатили по 60 тысяч рублей за то, чтобы послушать обсуждение настоящего и будущего криптовалют. Ближе к вечеру дело дошло до презентации блокчейн-стартапов. Одним из первых стал проект из Абхазии. Собственная криптовалюта у Абхазии может появиться уже этой осенью, а полномасштабно вводить ее в экономику страны правительство собирается к весне 2018 года. Собравшиеся оценили эти планы положительно. положительно. Арденбе, утверждает «Медуза», сам выходил на московских специалистов и проводил консультации по своему проекту. Криптобудущее Абхазии уже даже согласовано с президентом России Владимиром Путиным. По словам источника, близкого к правительству Абхазии, во время своего визита в республику Путин разговаривал об этом с президентом Раулем Хаджимба и одобрил планы абхазских властей. Разработка абхазской криптовалюты идет в закрытом режиме. По информации «Медузы», только в Министерстве экономики над проектом постоянно работают 10 человек. Я связался с Адгуром Арденбе и попросил его прокомментировать сенсационные утверждения в публикации Ильи Жигулева. Министр сказал, что публикацию, конечно, читал, но, по его словам, автор «Медузы» многие сведения собирал во время разговоров на Сухумской набережной. Так Адгур Амиранович не подтвердил ни отмашку Путина на создание абхазской криптовалюты, ни то, что в Минэкономике Абхазии 10 сотрудников постоянно работают сейчас над ее разработкой. От развернутого интервью «Эху Кавказа» Адгур Амиранович на данном этапе воздержался, поскольку, видно, пока ему нечего добавить к уже сказанному в СМИ, но пообещал, что в декабре, когда появится новая информация, возможно, даст пресс-конференцию на эту тему. Он сказал также, что внимательно следит за обсуждением его последних интервью в абхазском интернет-сообществе, и его ничуть не удивило, что, как всегда, нашлось немало людей, принимающих все штыки. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Международная правозащитная организация Freedom House составила очередной рейтинг, отражающий уровень свободы в интернет-пространстве различных стран. Грузия по сравнению с прошлым годом улучшила свой показатель на 1 балл. Она, как и прежде, остается в списке стран, признанных свободными в этой сфере, и значительно опережает своих соседей по региону. С подробностями из Тбилиси Анастасия Славинская.
Freedom House оценила положение в Грузии на 24 балла из 100 возможных. Согласно шкале оценки, чем ближе к сотне, тем хуже считается показатель страны. Часть доклада, касающаяся Грузии, довольно объемна и затрагивает различные аспекты. Опираясь на отчет, можно сказать, что в целом цензуры в грузинском интернет-пространстве нет. Исключением можно назвать случай, когда правительство на короткий срок заблокировало доступ к сайту Vimeo. Впрочем, веб-контент не подвергается систематическим манипуляциям со стороны правительственных учреждений, сказано в докладе. Онлайн-контент становится разнообразней. Все чаще для распространения различной информации интернет-пользователи используют инструменты социальных сетей. А правительство страны стало чаще взаимодействовать с гражданами посредством онлайн-коммуникационных платформ. Среди различных НПО, чьи данные и исследования были использованы при составлении рейтинга, Институт развития свободы информации. Его представительница Теона Турашвили говорит, что одной из основных проблем остается низкий уровень доступности интернета. Согласно данным Международного телекоммуникационного объединения, число интернет-пользователей в Грузии немного превышает 50% населения. Помимо этого, в отчете упоминается также правительственный план, проект интернетизации. Авторы исследования подчеркивают, несмотря на то, что власти заявляли о намерении развивать интернет-инфраструктуру, точной стратегии составлено не было и не была обеспечена достаточная вовлеченность заинтересованных сторон в процесс. Грузинские пользователи могут посещать любой сайт мира, загружать или скачивать любой контент. Они свободны в высказывании своего мнения посредством различных платформ. Впрочем, согласно докладу, в какой-то степени они все же подвержены цензуре, вернее, самоцензуре.
Представители конкретных профессий иногда предпочитают воздерживаться от свободного выражения в социальных сетях. Например, широко признано, что государственные служащие в некоторых случаях могут проявлять самоцензуру в интернете из-за боязни репрессий со стороны высших должностных лиц.
Сказано в исследовании, несмотря на то, что онлайн-медиа-среда стала разнообразней, некоторые интернет-СМИ связаны с определенными политическими партиями, чего являются предвзятыми и координируют распространение новостей соответствующим образом. Речь идет в том числе и о связях определенных СМИ с Россией, говорит представитель НПО «Международная прозрачность Грузия» Мамука Андгуладзе.
С одной стороны, это партийный черный пиар, а с другой – российская пропаганда. Последняя направлена на дискриминацию западных либеральных ценностей, скажем так, перестройку населения на русскую орбиту.
Говорит Ангуладзе. Всего Freedom House изучила ситуацию в 65 странах. Первую строчку рейтинга заняла Исландия, а хуже всего со свободой в интернет-пространстве у Китая. Что касается соседей Грузии по региону, частично свободными были названы Армения, Украина и Азербайджан. Несвободно, согласно рейтингу, Российская Федерация с 66 баллами. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. Сухуми Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В понедельник вечером в ходе товарищеского матча сборной Грузии и Белоруссии в Кутаисе лидеры и активисты радикальной организации «Грузинский марш» устроили шумную акцию против вице-капитана сборной Грузии Гурама Кашии, который ранее появился на поле с радужной повязкой «Поддержку жертвам насилия в отношении представителей сексуальных меньшинств». Акция «Грузинского марша» вылилась в стычки с полицией после того, как противники Гурама Кашия сожгли флаг ЛГБТ и стали бросать фаеры. Вслед за встречей лидеров самопровозглашенной Республики Южной Осетии Науру прошли переговоры министра иностранных дел Дмитрия Медоева с замглавы МИД Тихоокеанского острова Майком Арои. В ходе беседы стороны обсудили круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Речь, в частности, шла об укреплении взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Сообщили в пресс-службе МИД РИО, сообщает информагентство РЕС. Стороны сделали особый акцент на деталях практической реализации договоренностей, достигнутых на встрече юго-осетинского лидера Анатолия Бибилова и президента Наура барона Ваки. В ходе переговоров достигнута договоренность о более активном сотрудничестве на международной арене, в частности, в Тихоокеанском регионе. Самые ранние свидетельства виноградарства и виноделия в мире были обнаружены в Грузии в кувшинах, которым, по оценкам археологов, 8 тысяч лет. Это означает, что традиция виноделия в Грузии на 1000 лет старше, чем считалось ранее, заявили исследователи вопроса. Самое первое вино в мире, как полагают, было сделано из риса в Китае около 9 тысяч лет назад, за которым следует виноградный спирт, найденный в Иране. По словам исследователя, находка в Грузии насчитывает около 6 тысяч лет. Мы считаем, что это самый старый пример приручения дикорастущей евразийской виноградарства виноградные лозы исключительно для производства вина, заявил соавтор доклада Стивен Батюк, старший научный сотрудник Университета Торонто. Грузия, используя тот же самый евразийский сорт винограда, остается на сегодняшний день основным винодельческим регионом. Министерство юстиции Грузии завершает работу над созданием нового следственного органа и в скором будущем представит соответствующий законопроект на рассмотрение правительства. Об этом глава ведомства Теец Лукиани сообщил в эфире общественного телевидения Грузии. Новое ведомство займется расследованием предположительных преступлений, совершенных в силовых ведомствах в отношении граждан. Я надеюсь, что эти консультации скоро завершатся и к ним подключится новый министр внутренних дел Георгий Гахария, так как это касается не только тюрем, сказала Лукиани. По ее словам, создание нового следственного органа является одной из обязанностей, взятых Грузией в рамках соглашения об ассоциации, подписанного с ЕС в 2014 году, передает «Новости Грузия». С 15 по 21 ноября в Сухуми в Государственном музее боевой славы имени Арденба пройдет 11-й Северокавказский международный фестиваль кино и телевидения «Кунаки». Об этом сообщили Министерство культуры самопровозглашенной Республики Абхазия. Открытый фестиваль документального кино и авторских телепрограмм Северного Кавказа получил свое название благодаря старинному кавказскому обычаю «куначеству», означающему гостеприимство и дружбу между людьми разной национальности и веры.
Новости читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Москве прошли переговоры президентов самопровозглашенной Республики Южная Осетия и России Анатолия Бибилова и Владимира Путина. Это первый официальный визит юго-осетинского президента в Россию. Российский президент отметил, что Москва многое делает для того, чтобы обеспечить безопасность и развивать экономическое сотрудничество с Южной Осетией. Жанна Тарханова с подробностями.
Главы государств сегодня обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, аспекты многоплановой работы по реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, а также дальнейшие пути совершенствования внешнеполитической деятельности, сообщает пресс-служба президента России. В ходе беседы в формате один на один обсуждались текущие вопросы сотрудничества двух государств. После переговоров лидеры двух государств сделали заявление для прессы. Президент России Владимир Путин заявил:
«Россия оказывает поддержку становлению Южной Осетии в качестве суверенного демократического государства, содействует надежному обеспечению ее безопасности. И, конечно, мы стараемся всячески помогать социально-экономическому развитию республики. Большая часть наших сегодняшних переговоров была посвящена именно вопросам торговли, инвестиций, взаимодействия в социальной сфере. Россия является основным внешнеторговым партнером Южной Осетии. Двусторонний товарооборот в текущем году заметно подрос».
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поблагодарил российского президента за оказываемую помощь и отметил:
«Подписан около 100 дополнительных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Южной Осетии. В наших государственных министерствах, ведомствах находится еще несколько серьезных соглашений, которые тоже будут подписаны. Касается и упрощенного получения гражданства Российской Федерации, это касается и нахождения граждан на территории Российской Федерации без ограничения срока».
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, что визит Бибилова в Россию, цитата, «плановый, и от него не следует ждать политических сенсаций».
«Я думаю, что это плановый визит. Вектор сотрудничества между Россией и Южной Осетией давно определен, и принципиальных изменений в него начаться не будет. И хотя, конечно, такие визиты, такие встречи необходимы для того, чтобы скоординировать политические курсы, но я бы не ожидал от этой поездки, этого визита президента Южной Осетии в Россию, каких-то сенсационных результатов».
В Москву юго-осетинская делегация прибыла накануне. В аэропорту Внуково-2 президента Южной Осетии встречали директор 4-го департамента МИД России Алексей Павловский и посол Южной Осетии в России Знаур Гасиев, продолжает Николай Силаев.
«Это беспрецедентный случай, чтобы кому-то в аэропорт выехал президент встречать. А да, это чиновник, который непосредственно занимается развитием отношений между Россией и Южной Осетией».
В Южной Осетии и от этого визита ожидают решения не только вопросов социально-экономического характера, но и внешнеполитических. В первый же день визита состоялась встреча Анатолия Бибилова с президентом Науру бароном Дивавесивака, как говорит юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов. Николай Силаев считает, что во внешней политике Южной Осетии нет противоречий. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отметил, что в повестке дня президента в Южной Осетии и России были и вопросы безопасности на Кавказе, говорит Юрий Вазагов.
«Активизация контактов на высшем уровне, она в том числе обусловлена ситуацией за Кавказе, которая была намерена разогревается нынешними властями Грузии, подачей Соединенных Штатов, которые пытаются включить страны Черноморско-Кавказского региона в так называемую политику сдерживания».
Официальный визит президента Южной Осетии в Россию продлится до 15 ноября. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Встреча российского президента Владимира Путина с главой самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолием Бибиловым стала для грузинской оппозиции поводом обвинить власть в неспособности противостоять России. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Вторую за 8 месяцев встречу президента России Владимира Путина с президентом де-факто Республики Южной Осетии Анатолием Бибиловым в парламентской оппозиции сочли доказательством недейственной политики Грузии по отношению к России. Депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили потребовала от власти добиться санкций против Москвы. «Грузия должна стать одним из мотивов международных санкций против России. Сегодня вопрос Грузии не рассматривается в этом контексте». Бывший замминистра иностранных дел, депутат от Европейской Грузии Сергей Капанадзе отметил:
Это недружественный шаг по отношению к Грузии, но главное здесь дальнейшие намерения России. Она решила продолжать аннексию наших оккупированных территорий. В анонсе встреча Путина с Бибиловым открыто говорится, что главной темой станет обсуждение так называемого договора об интеграции, что подразумевает еще большее слияние Цхинвальского региона в Российскую Федерацию. Поэтому для нас самое главное, чтобы у власти Грузии была антианнексионная стратегия.
Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики Дмитрий Цкетишвили заострил внимание на своей профильной теме.
Это очередное проявление неуважения международных норм и стандартов, а также деструктивных действий со стороны России. Она продолжает оккупационную политику. В этом, естественно, ничего нового нет, но очень печально, что Россия не подает ни одного признака конструктивности, к сожалению. Но с другой стороны, у нас есть консолидированная поддержка международного сообщества. Я убежден, что за этим последуют очень строгие заявления международного сообщества, которые всегда сопутствуют таким визитам.
Пора пересмотреть политику нераздражения, советует властям специалист по международным отношениям, старший исследователь фонда имени Александра Рондели Георгий Бодридзе. По его словам, для Грузии события в Украине и острая реакция Запада на это должны были стать историческим шансом. Прежде, во время конфликта в Грузии, Запад старался не идти на обострение с Россией, но после аннексии Крыма занял более жесткую позицию. Но тогда уже новая власть Грузии посчитала ненужной роль камня преткновения между Западом и Россией.
В санкциях, которые применяются против России из-за Украины, не упомянута сама Грузия. Стоит только Западу и Российской Федерации договориться по вопросу Украины, Россия по отношению к Грузии ничем не будет ограничена. Уже более 5 лет грузинская мечта у власти и должна была увидеть, что политика «не будем раздражать Россию» ничего путного не приносит Грузии. Да, может быть, у нас нет новых конфликтов, но Россия последовательно и острее продолжает проводить ползучую оккупацию.
Георгий Бодридзе призывает власть пересмотреть этот подход к России, разработать принципиальную и эффективную политику, предусматривающую более энергичное и целенаправленное сотрудничество с союзниками. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских СМИ подготовил Серго Бригвадзе.
Александр Джаджилава, теперь уже экс-министр образования Грузии, передал свой пост Михаилу Чхенкели, пишет информационное интернет-агентство All News. Перед своим уходом Джаджилава дал несколько напутствий своему преемнику и рассказал об основных проблемах, существующих в системе образования страны.
Новому министру в качестве основного вызова я оставляю нехватку квалифицированных педагогов в сельских школах и учебных заведениях, укомплектованных меньшинствами. Особенно недостает преподавателей естественных наук. Второй важный вызов – слишком малое количество студентов в профессиональных учебных заведениях.
Цитирует Александра Джаджилава, All News. Экс-министр образования посоветовал Михаилу Чхенкели максимально сконцентрироваться на долгосрочных результатах.
Я уверен, что в условиях правильного руководства, если каждый из нас не будет углубляться в повседневную рутину, наша система профессионального и высшего образования поднимется на совершенно иной уровень.
Сказал Джаджилава. Торговцы сгоревшего тбилисского центра детского мира провели акцию возле здания главной прокуратуры, пишет информационное интернет-агентство NetGazette. Они требуют скорейшего завершения расследования причин пожара и компенсации ущерба. Участники акции развернули здесь палатку, однако полицейские отобрали у них тент, говорит одна из пострадавших Манана Гигашвили.
Одна женщина сидела в палатке, а полиция свернула и отняла ее у нас. Произошла потасовка, во время которой пострадала одна женщина. Приехала карета скорой помощи. Мы ждем, пока представители прокуратуры встретятся с нами. Однако этого до сих пор не произошло. Мы требуем своевременного завершения расследования и возмещения ущерба. А следствие все продолжается. Так и будет продолжаться годами.
Другая участница акции Тинатин Валишвили заявила.
У нас статус пострадавших, мы потеряли столько имущества, между тем правительство нам не уделяет внимания, у нас нет никакой возможности продолжить работу, мы требуем полной компенсации ущерба.
Между тем прокуратура уже выдвинула обвинение директору детского мира Георгию Мачавариани в нарушении правил пожарной безопасности, пишет NetGazette. Члены грузинского марша вторглись на территорию Кутаисского стадиона во время товарищеского матча между сборными по футболу Грузии и Белоруссии, пишет журнал «Либерали». Они сожгли радужный флаг ЛГБТ и скандировали оскорбительные тексты в адрес футболиста Гурама Кашья, который ранее вышел на стадион в радужной повязке в поддержку ЛГБТ-сообщества. После матча Кашья на своей странице в социальной сети Facebook написал:
«Спасибо зрителям, которые приехали в Горе и Кутаиси. Спасибо всем, кто поддерживал сборную в двух этих играх. До тех пор, пока у меня будет хоть один болельщик в нашей стране, я буду появляться в национальной сборной ради этого человека. Встретимся в 2018-м».
Ранее в нескольких своих интервью разным СМИ Гурам Кашия заявлял, что выступает против проявления любой агрессии и не жалеет о том, что надел радужную повязку. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся в Цхинвали, где сегодня стартовал конкурс по созданию кадрового резерва. Об этом заявил куратор проекта, госсоветник президента самопровозглашенной республики по вопросам внутренней политики Сослан Какоев. Цель конкурса – подготовка перспективных кадров к руководящей деятельности. Мнение российских экспертов о предстоящей кузнице элиты изучил Мурат Гукимухов.
Как я понял из всего, что было сказано и написано по поводу кадрового резерва республики, это такая попытка решения кадровой проблемы за счет свежей крови относительно молодых людей от 35 до 50. Быть может, даже с хорошим базовым образованием, которых еще не поздно подучить в российских центрах переподготовки или повышения квалификации, отправить на стажировку и тому подобное. Россия в лице заместителя начальника управления администрации президента России по соцэкономсотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией Денисом Травиным в этом деле обещала помочь. Госсоветник президента Южной Осетии Сослан Какоев пообещал, что программа по созданию кадрового резерва станет, цитирую, тем самым социальным лифтом, о котором неоднократно в своих предвыборных выступлениях заявлял Анатолий Бибилов. Кроме того, одной из главных целей разработчиков программы Сослан Какоев назвал борьбу с клановостью и кумовством. По словам доктора социологических наук, профессора кафедры анализа социальных институтов Высшей школы экономики Елены Рождественской, в этом нет ничего удивительного. Любая власть заинтересована в лояльных управленческих кадрах второго-третьего эшелона и, соответственно, замещение предыдущей управленческой элиты новыми кадрами, которые никак не связаны с предшественниками, говорит Елена Рождественская.
Дело в том, что элита должна быть сменяема. Но вот этим вполне естественным, с точки зрения как бы теории процесса, вещам сопротивляется семейственность, сопротивляется клановые структуры и так далее. Поэтому правильно, что готовят, правильно, что замещают, но для этого как бы хорошо еще, наряду с этим процессом, принимать соответствующие документы регуляторного характера, чтобы это было безличное правило, а не сегодняшняя политика, которая вот рассчитана на какой-то там, не знаю, 3-4 года и так далее, и так далее.
То есть для того, чтобы этот проект стал реформаторским, нужны прописанные на законодательном уровне правила, чтобы эта инициатива превратилась в систему, обеспечивающую сменяемость во власти, а не осталась одноразовым проектом по замене чужих чиновников на своих. Что касается самой подготовки или переподготовки кадров, то это, в принципе, уже давно не проблема, говорит Елена Рождественская.
Мы же понимаем, что наша чиновничья элита, которая получала очень различное образование от своих профильных министерств и так далее, периодически повышала уровень своей квалификации. Могли быть всевозможные MBA как в России, так и за рубежом. Так что, по большому счету, вот такой сложный образовательный путь с точки зрения базового образования, зачастую непрофильного, с последующим наслоением полученных компетенций, то я в этом плане не вижу ничего такого угрожающего.
Бывший замминистра образования России Александр Асмолов считает, что создание кадрового резерва не должно превратиться в некую селекцию кадров.
Сама такая конструкция, где появляется термин «селекция», с самого начала вызывает огромные вопросы и приводит к очень многим рискам. Дело должно быть не в селекции, а дело должно быть в создании мотивирующих людей сред, которые побуждали бы их вести образ жизни, в котором они могли бы состояться. Поэтому сегодня вопрос о кадровом резерве – это вопрос о мотивации людей находить себя в вопросах, в проблемах государственного строительства. Поэтому должна идти речь не о селекции, а о диагностике человека, его мотивации, его оценки себя для тех или иных ситуаций госслужбы. Вот о чем должна идти речь.
То есть, считает Александр Асмолов, в деле оздоровления власти и воспитания качественно новой элиты необходимо создание принципиально новой среды, которая сможет по-новому мотивировать человека. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Абхазии». На острую тему продажи недвижимости беседует наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Какие последствия для Абхазии, хорошие и плохие, вы видите в разрешении покупать недвижимость иностранцам?
Ни одного плюса не будет, будут только лишь одни минусы. Нельзя продавать недвижимость, нельзя продавать землю. Мы таким образом здесь станем не хозяевами, а гостями. Если мы хотим быть гостями в Абхазии, тогда мы можем все продать. А если мы хотим, чтобы еще осталось наследство подрастающего поколения, ничего нельзя продавать. А то, что люди говорят, что вот вы смотрите, сколько у вас не восстановлено. Они не понимают того, что, чтобы вот это все восстановить, мы должны тогда вернуть тех людей, которых отсюда выгнали. Мы восстановили то, что мы смогли осилить. Единственное, я согласен, если Китай будет покупать, нам просто их не хватает здесь. Меня зовут Рамис Смар.
Я за продажу, на самом деле. Не обязательно все побережье продать. Можно взять Ачимчири, допустим, там, эксперимент провести. Пусть там строят, покупают. Но без гражданства. Можно же, есть же закон такой. Не гражданин, а вид на жительство, да, дают. Все вопросы решатся. Эдуард Арестан.
Как и положительные, так и отрицательные, наверное, скажется. Если какие-то ограничения кое-какие ввести, там, то может, можно это сделать, будет. Точно так же, как и хорошо, наверное, точно так же это и плохо. Астамур.
Это, конечно, палка двух концов. Это будет хорошо, так как экономика поднимется, но что будет дальше, неизвестно. Все раскупят, скупят, и будет ли потом Абхазия принадлежать нам, неизвестно. Все-таки стоит нам пока подумать хорошо. Ну, в общем, скорее всего, я против. Саида Гунба.
Просто стоит недвижимость, а что с ней делать? Если есть желающие, наверное, можно продать. Но все нужно с умом это делать. Регулировать, контролировать. Все распродав, потом без ничего останемся.
Здесь преследуются, скорее всего, коммерческие интересы. Закона нет в республике о строительстве первичного жилья. У нас много очень жилья построено не по закону. И теперь еще хотят это жилье, наверное, продать, скорее всего. И кто-то лоббирует эти вопросы. Конечно, негативные могут быть последствия, потому что к этому мы не готовы.
Какие последствия?
Просто нету никакой базы, ни законодателя, никакой. Ничего нет. Прежде чем что-то готовить, любой какой-то законопроект, или как продавать недвижимость, или с какой целью продавать и так далее, для этого должна быть, под него должна быть какая-то определенная программа, это должно быть продумано. А просто так с потолка кто-то решил и продавать, и давай все будем продавать, а завтра что мы будем делать? Должны быть разработаны прежде всего механизмы для сохранения нашей государственности. Мурман, меня зовут Гварами.
Кое в чем будет положительно, а кое в чем отрицательно, конечно. Просто наш народ не имеет возможности приобрести самой. И будет в основном наплыв за границей. Вот поэтому не очень хотелось бы вот этого. Вот в этом минус. А так, конечно, людям легче станет, кто хочет продать. Они-то хотят продавать, но не могут. Здесь местные ничего не могут пока покупать. Вот поэтому. Есть и минусы, и плюс. Так, Лерий.
Нас беспокоит больше вопрос получения гражданства иностранцев. Такой гражданин, который не живет здесь и купил себе паспорт, сделал, чтобы узаконить то, что он купил, вот этот гражданин, он намного опаснее, чем тот, который пришел, как иностранец, купил, допустим, новостройки там жилье. Потому что этот гражданин выпадает из правового оборота. А он налоги не платит, он находится годами где-то там в Москве, приезжает месяц один раз, чтобы пожить там. А толку от этого гражданина у республики не будет. Если мы хотим каким-то образом стимулировать, естественно, допустим, продаваем электроэнергию для иностранцев, которые купят, это должна быть другая цена. Ну, ЖКХ и все тому подобное должно быть тоже соответственно. А так полностью запрет, ну, они есть. Это глупо говорит о том, что не продаются. Он продается, мы все прекрасно понимаем. Он нелегально имеет какого-то своего знакомого, на которого оформил временно. Этот знакомый потом его кидает, перепродает, и начинаются судебные иски, таскотня, вот тебе и коррупционная составляющая. Просто ее надо легализовать, вывести. Ну, как легализовать? Конечно, какие-то рамки ставить. Рой.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
И время для рубрики «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
49-летний писатель Эрик Вьюяр стал лауреатом главной литературной награды Франции – Гонкуровской премии. Такое решение огласила в понедельник Гонкуровская академия, избрав лучшим франкоязычным литературным произведением 2017 года книгу Вьюяра «Порядок дня», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Эрик Вьюяр не мог скрыть от журналистов глубокого удивления, когда его имя прозвучало в известном парижском ресто «Друан», где жюри Гонкуровской премии по многолетней традиции объявляет ее лауреатов. Победу Вьюяра многие литературные критики считали маловероятной как по объективным, жанровым, так и по политическим причинам. Ведь его «Порядок дня» – это не роман, а повесть, что не совсем вписывается в принятый формат претендующих на Гонкуровскую премию произведений. Опубликован он был лишь в мае этого года, как правило, слишком узкие рамки с точки зрения гонкуровского жюри. А кроме того, Франсуаз Ниссен, основательница и до недавнего времени глава издательского дома, в котором была опубликована книга, ныне занимает пост министра культуры Франции. Вьюяр стал лауреатом этой престижной премии вопреки всем кажущимся сложностям, потому что его книга действительно уникальна, рассказал в интервью «Радио Свобода» директор издательства «Акт-Сюд» Бертран Пи.
Эрику Вьюяру еще нет 50. Он родился в Лионе, изучал право и антропологию, что не дало ему никакой конкретной профессии. Он начал писать фактически как дилетант, не рассчитывая быть когда-либо опубликованным. Он зарабатывал на жизнь маленькими подработками. Секретарь в агентстве аренды автомобилей, мойщик посуды в ресторане, официант в кафе. При этом он очень много путешествовал. Его литературная карьера началась около 10 лет назад.
Вьюяр опубликовал в общей сложности 7 книг. До публикации «Порядка дня» в издательстве «Акт-Сюд» одновременно вышли две другие его повести «Конго» и «Битва Запада». По словам директора издательского дома Бертрана Пи, уже тогда самобытный стиль этого автора привлек внимание литературных критиков.
Центральной темой в работе Эрика Вьюяра является история и ее производство. История, которую нам преподают, которую мы учим в школе и в вузе, это в первую очередь повествование. И это повествование должно регулярно ставиться под вопрос, ведь оно опирается на документы, которые необходимо постоянно исследовать и подвергать переоценке. Фабрика истории – вот основной интерес Эрика Вьюяра. Речь о таких масштабных событиях, как война 1914-1918 годов, Берлинская конференция, о которых говорится в его книге «Конго», или восхождение к власти нацистов и захват ими Австрии в 1938 году, о которых он повествует в «Порядке дня». В своей книге «14 июля» он рассказывает о взятии Бастилии 14 июля 1789 года. Он пересматривает эти великие события, обращаясь к архивам, находя в них имена, подчас самых простых людей, без которых эти события были бы невозможны, интересуясь человеческими, психологическими аспектами, юмором, даже когда речь идет о крупных фигурах истории. Факт того, что в тот или иной день у того или иного генерала могло быть плохое настроение или насморк, мог повлиять на весь ход исторических событий и на повествование истории.
Таков стиль работы Эрика Вьюяра, говорит Бертран Пи. Он рассказывает о важнейших исторических событиях одновременно в приемлемой и дерзкой манере, с мудростью, но и с умением быть с историей на «ты» и заставить ее снизойти с ее высокого историографического пьедестала, считает французский издатель. Во французской прессе звучит критика в адрес Гонкуровской академии, которая, по мнению многих обозревателей, слишком часто присуждает свою премию за произведения о войнах и, в частности, о Второй мировой войне. 4 премии за последние 20 лет. Бертран Пи опровергает подобные заявления, считая их слишком поверхностными.
Нет, я не согласен с таким мнением. Я считаю, что главная забота гонкуровского жюри – присудить премию книге, которая могла бы быть интересна широкой общественности и в то же время безоговорочно являлась бы выдающимся литературным произведением. Не только просто хорошей книгой, которую легко читать, но литературным произведением, которое останется в коллективной памяти.
По мнению Бертрана Пи, на сей раз гонкуровское жюри выбрало лауреатом премии автора, который в последние годы стал очень заметным на литературной сцене Франции и чей стиль привлекает все больший интерес как критиков, так и читателей. Эрик Вюяр во Франции считается абсолютным и непререкаемым талантом среди нового поколения авторов, говорит директор издательского дома «Акт Сюд». По его мнению, в ближайшие месяцы «Порядок дня» смогут прочитать и во многих других странах. Книга уже находится в переводе как минимум на 15 иностранных языков. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.